бессмертие. Говорят, что бессмертие души – это элемент христианской веры. Так оно и есть, потому что особенно актуальна эта тема была в 18 веке, в эпоху Просвещения. В эпоху Просвещения была следующая идея, что три великие истины, которые буквально были в богословских идеях. Это первое – существование Бога, важность добродетели и бессмертие души. Поэтому, когда говорят, что бессмертие души – элемент христианской веры, в каком-то смысле это так, потому что на этом настаивали отцы церкви. И это трактовали и использовали эту формулировку в своих работах. Прежде всего, следует отметить, что идею бессмертия души, то есть представление о том, что после смерти тела душа, нематериальная часть человека, продолжает существовать, нельзя назвать именно характерной для христианства только. Для христианства только. То есть после смерти тела душа существует в своей нематериальной форме. Эта идея, она была у многих народов. Это была идея вавилоняне, эту идею проповедовали. Это была идея у персов, египтян и греческих философов, греческой религии. Так как греческая религия или идея греческого влияния, она все-таки ближе, потому что в то времена, когда церковь образовалась и создалась, идеи греческих философов или греческой религии, идеи Платона, они очень сильно влияли на богословие и осмысление церкви вообще как таковое. Почему и многие ереси возникали, когда в греческую философию или в греческий мир грекам приходило Евангелие, приходило христианство. И христиане, греки, они имели определенные проблемы с тем, что по-разному понимали, что есть истина, потому что вот эта греческая философия очень сильно влияла на их восприятие христианства. И это преломлялось, и получалось такой гибрид между греческой философией и между христианством. Это вот сливалось, и многие идеи проникали в церковь, потому что идея Платона или греческой религии была следующая. Бессмертие души, она выглядела следующим образом. Платон, который жил в V веке до Рождества Христова, звучали следующим образом. То есть Платон формулирует позицию, согласно которой тело и душу следует воспринимать как две отдельные субстанции. В принципе, в христианстве то же самое. Но там были особенности. То есть они говорили так, что Платон говорил, что мыслящая душа имеет божественную природу, а материальное тело – это низшая субстанция, не такая, как душа. То есть душа более превознесенная, а тело такое, более низшего качества. И он говорил, что вот эта душа – это бессмертная часть человека, которая пришла с небес, где вела блаженное предсуществование, где душа была, имела блаженное предсуществование. Почему? Потому что еще есть такие идеи, что в греческой философии и в христианских некоторых идеях существовала такая идея, что Бог в какой-то момент вечности создает души, и они где-то хранятся в каком-то помещении. А потом через какое-то время Бог, дает тела, или создает тела, и из этого помещения берет и перемещает души, помещает в эти тела. Хранение души в момент звучал таким образом, когда души начинают свое существование, когда они начинают свой путь. Но у Платона или в греческой философии вот эти души, они, существовали всегда или присуществовали, или не было какого-то особого момента, когда можно было понять, когда они имели свое начало. И они говорили так, что вот эта бессмертная часть человека, душа, пришла с небес, где вела блаженное существование, и когда в какой-то определенный момент эта душа теряла крылья, так называемые, или крылатое состояние, душа входила в тело. То есть она когда равновесие какое-то на небе теряла, она, не спускалась на землю и входила в тело, где она жила в голове. Когда человек умирает, говорил Платон, тело просто разлагается, но рациональная душа, вот эта высшая субстанция, возвращается опять на небеса. Если душа поступала справедливо и достойно, то есть вела себя хорошо на земле, то тогда она возвращалась и уже в свое окончательное небесное состояние и пребывала там всегда. В противном случае, если душа вела себя плохо, она снова являлась на землю уже в другом теле или в другом человеке, либо в виде человека, либо в виде животного. И вот откуда идея реинкарнации, да, вот это. Пока ты не достигнешь совершенства, пока ты не пройдешь какие-то этапы эволюционирования на Земле, переходя из одного состояния в другое. Индуизм, мы знаем, что вот эта идея там очень сильно развита. И Платон говорил, что душу уничтожить невозможно, что душа как бы вот имеет такое вот состояние, что у Платона бессмертие души коренится в метафизике познания, и опознающая более реально, поэтому душа считается высшей субстанцией, изначально нет подвластной разрушению, то есть она имеет какую-то вот такую, скажем, природу существования. А бессмертие как бы есть часть вот этой души. А тело, как низшая субстанция, оно смертно и обречено на полное уничтожение. То есть душа по Платону, она бессмертна и не подлежит уничтожению. Невозможно душу уничтожить, а тело подлежит окончательному уничтожению. Вот такая идея у Платона. Поэтому тело было могила для души. Душе в платонизме или в греческой философии было лучше без тела. То есть душе нужно было как лучше, как можно было скорее освободиться от тела. И в этой системе мышления не было месту телесному воскресению. То есть ты освобождаешься от чего-то плохого, быстрее возвращаешься в небесное состояние, на небеса, а со всем плохим ты прощаешься. Поэтому когда идея телесного воскресения пришла христианам-грекам, они, почему проблема в первом послании Коринфянской церкви сказал Павел, почему они не верили в телесное воскресение? Потому что они были подвержены греческой философии Платона, в которой не было места телесному воскресению. Поэтому они грешили в теле. Он говорил, не грешите, потому что тело вам дано от Бога, чтобы вы в телах прославляли Бога. И тела будут воскрешены. Но греки, христиане не верили в эту идею, потому что были подвержены платонической идее. Почему вот эта проблема, почему Павел ее освещает? Если нет воскресения из мертвых, то Христос не воскрес. Понимаете, вот вся вот эта идея Павла и наставим на то, что в христианстве не так. Не надо путать христианство и греческую философию. Это довольно серьезная проблема. Даже когда Павел пишет, мне быстрее бы умереть или разрешиться, как он пишет, и водвориться у Христа, фактически оставить тело, свою земную хромилину такую, да, водвориться. Кажется, но тут же, Павел, ты же фактически подвергаешь нас какой-то, скажем, греческой философии. Кажется, вот тебе лучше быстрее бы удрать с этого тела, с этой земли, с этих проблем, водвориться у Христа, где все хорошо, на небесах. Кажется, вот что-то вот подобное, но нет. Если бы только на этом все заканчивалось у Павла, то, может быть, можно было подумать, что Павел тоже подвержен греческой философии, но у Павла не так. Теперь следует задаться вопросом, использует ли Писание, Библия, выражение бессмертия души? Вот почему в христианском богословии там, 18 века эта идея была очень сильно бессмертия души? Учит ли Писание, что душа человека бессмертна? Вот Писание учит этому или нет? Ну, мы как бы верим, у нас есть какие-то определенные идеи, мы как бы имеем представление, да? Ну, а Писание что говорит? Да? Наши идеи Писания, да? Библия, а жизнь с жизнью, да? Или как иногда люди говорят современные. Слово «бессмертие» используется в Новом Завете вот в полноценном смысле всего три раза. Первое, когда оно используется, это в первом послании к Тимофею, 6 главе. Первый слайд. Павел говорит так. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто и человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». То есть Павел говорит о Боге, и описывая Бога, он говорит, что Богу присуще бессмертие. Бессмертие здесь подразумевает не просто бесконечное существование, а речь идет о бессмертии изначальном. Бессмертие изначально. Бог не подвержен, никогда был, скажем, противоположной смерти. То есть Богу присуще бессмертие, которое есть его, скажем, часть всегда. Он всегда бессмертен. Он всегда, как бы, вот, можно сказать, бесконечен. А здесь, когда говорится о Боге, не идет речь о том, что Бог приобретает бессмертие. То есть у Бога когда-то не было, и вдруг Бог, скажем, становится бессмертным. Нет. Когда мы говорим о Боге, или Павел говорит о Боге, он говорит, что единый имеющий, вот кто-то во Вселенной – это Бог, имеющий бессмертие. Это довольно такая фундаментальная мысль. Потому что Павел учит, что Бог – источник всякой жизни и всякого другого бессмертия. В этом смысле бессмертием обладает только Бог. Вот в полном смысле этого слова «бессмертие» обладает только Бог. Другие люди, то есть мы как люди, либо как животные, все живущие, либо ангелы, они обладают бессмертием, будучи зависимы от Бога. То есть мы, скажем, приобретаем это бессмертие. Оно не является, как у Бога, вот чем-то всегда нашим. Это чего-то у нас не было, и вдруг становится чем-то нашим. Это бессмертие, оно, скажем, мы обладаем, или оно нам даровано. Даровано нам бессмертие кем-то, кто имеет бессмертие. Изначальное, совершенное, вечное бессмертие. Поэтому Бог имеет вот такое качество, как абсолютное бессмертие. Когда мы смотрим на то, что нам говорит евангелист Иоанн, это второй слайд, он описывает нечто подобное вот того, как он описывает Бога. Он говорит так: «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Как Отец имеет жизнь в самом себе, вот в самом себе он имеет нечто, что принадлежит непосредственно ему, и также эта жизнь принадлежит Сыну. Ни об одном человеке нельзя сказать, что он имеет жизнь в самом себе. Ну, нельзя так сказать, потому что человек не Бог, он творение, он не творец, поэтому это не присуще человеку. Но это присуще непосредственно Богу Отцу и Богу Сыну, который имеющий жизнь, вечность, присущий только им. Это вот особое качество, которое только, скажем, является у Бога. Он обладает, или он, скажем, имеет вот такое некое начало, бесконечное начало, которое всегда было, и у которого не было начала, и которое обладает только Бог. И Бог делится вот этим, скажем, этой жизнью, как он написано. Он, обладая ей, может только поделиться ей, давая жизнь кому-то другому. Потому что люди спрашивают, кто, исходя из этой идеи, возникает вопрос, кто создал Бога? Кто создал Бога? Это людей поражает всегда, и люди задаются этим вопросом, потому что самым понятным ответом на этот вопрос, кажется, простой или непростой, Бог никогда не нуждается в том, чтобы его создали, или Бог не имел никогда точку своего создания. Потому что Бог был всегда, и он существует иначе, чем существуем мы. Его природа, она, скажем, отлична от нас, потому что мы пытаемся, и почему все эти ошибки и невосприятие, нормальное восприятие людей Бога, потому что люди сравнивают Бога с собой, конечными, и пытаются это трансформировать, либо перевести этот взгляд на Бога, который бесконечный. И поэтому такой вопрос возникает: как это? Я конечный, а кто-то бесконечный. А откуда он взялся? Как такое может быть? То есть у людей не возникает вопрос, откуда они взялись, потому что они конечно не понимают. У них есть начало, есть конец, но у них возникает вопрос, так, а Бог откуда взялся? Потому что Бог существует иначе, чем мы. Его природа иначе. Он является источником, и его самобытие Бога абсолютно, ну скажем, фундаментальная идея. Потому что когда Павел пришел ту же греческую философию, или в Афины, где сидели греки, самые мудрые греки того времени, в Деяниях апостолов, он сказал следующее, что Бог, он по природе, во-первых, я говорю о невидимом Боге, говорит Павел, и второе, он говорит, что Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющим в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. То есть Бог не нуждается, чтобы кто-то поддерживал его жизнь. Бог поддерживает жизнь кого-то, но Бог не нуждается, он настолько автономен, настолько независим и настолько все работает, вот скажем, в бесконечной, скажем, своей какой-то идее и реальности, что Бог не нуждается, чтобы кто-то поддерживал его существование, не требует, чтобы мы служили, поддерживая Бога. Бог не нуждается в этом. То есть люди думают, что наши вот религиозные некие деяния, они служат лучшей жизни Бога. Бог блаженный сам в себе, Бог самодостаточный всегда был и есть и будет. И он не требует служения человеческих рук. Мы нуждаемся, чтобы правильно что-то делать ради Бога или, скажем, во имя Его. Но Бог сам по себе ни в чем не нуждается, потому что он сам дает всему жизнь и направляет все существующее. Потому что много богословских ошибок порождало ложное представление, будто условия, рамки, ограничения нашего собственного конечного существования применимы к Богу. То есть мы вот, люди все время пытаются или спотыкаются именно о том, что они сравнивают себя с Богом. Поэтому отсюда все проблемы. И люди не могут представить, как так, а как так. Потому что ты ограниченный и пытаешься постичь неограниченное что-то. Как такое может быть? Расскажите людям, например, там буквально лет там 50 или 100 назад, что такое мобильный телефон. И почта, и видео, и звонки, и весь мир там, да? Весь мир там, все. Мессенджеры, все. Это трудно объяснить, это люди невозможно. Такое невозможно, чтобы было. Но это стало реальностью даже в обычном физическом мире. Есть еще два места Писания, где Павел использует слово «бессмертие». Это третий слайд. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Вот он описывает и объясняет грекам, природу нечто того, что греки отрицали. Греки убегали от реальности, которая была связана с воскресением тела. И здесь именно бессмертие описывается в рамках воскресения из мертвых. Когда придет Иисус Христос, те, кто еще живы христиане, они изменятся и станут вот бессмертными, а те, кто умер, они тоже приобретут бессмертие. Поэтому Павел описывает это словами «бессмертие». «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленное». Он говорит о теле. Тленному телу, или тело, тленное тело должно трансформироваться в нетленное. Речь идет о воскресении именно тела. И смертному, то есть телу, облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». То есть Павел описывает процесс получения бессмертия. Тот, кто был смертен, приобретает или получает бессмертие. То есть вообще в общем смысле, в общей идее бессмертия, это только принадлежит Богу. Но в какой-то момент бессмертие описывается, что оно может также быть даровано, либо оно может быть, скажем, передано от вечно существующего бессмертного Бога кому-то, то есть творению. И это речь идет непосредственно о ком. Что мы видим в этом отрывке Павла? О ком он здесь говорит? Первое, здесь Павел описывает бессмертие только верующих. Павел описывает бессмертие только верующих. А неверующий, Павел не говорит ничего здесь. Вот ничего. То есть речь идет только о христианах. Потому что выше в отрывке, как мы читаем, все умирающие в Адаме, они умирают, а воскресение касается только христиан, воскресшего Христе, или верующего Христа. Второе, что говорит Павел, бессмертие – это дар. Это нечто такое, что приобретено здесь, то, чего не было. То есть тленное приобретает нетленное или бессмертное. Или тот, кто тот был смертным, становится бессмертным. Такое бессмертие нельзя назвать собственным, а оно приобретается в результате того, что Бог дарует это как дар, который будет дан во время второго пришествия. Павел описывает это в первом послании к Коринфянам, 15 главе. Также Павел говорит здесь в этом отрывке, что бессмертие описывается в этом отрывке нисколько речь идет о, вот, скажем, конкретной какой-то части души либо теле. Павел здесь описывает вообще только речь идет о воскресении тела, но еще описание идет как о целом, в целом человеке как таковом. Здесь акцент делается на теле, не на душе, а на теле. Вот душа, как бы, кажется, мы говорим о бессмертии души, но в этом отрывке, где используют слово «бессмертие», Павел делает акцент непосредственно на бессмертии тела. Смертное облечется в бессмертие. Речь идет здесь о теле, воскресении, воскресении тела. И это очень важно. Потому что в некоторых других местах Писания, четвертый слайд, также употреблено слово «бессмертие», но оно в синодальном переводе переведено как по-другому. Посмотрите, оно где-то переведено как «бессмертие», а где-то переведено не как «бессмертие». Вот как Павел, например, в Римлянам говорит: «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». А слово «бессмертие», оно переводится, вот это слово переводится двумя словами. Оно переводится как «бессмертие» и «нетление». Бессмертие, нетление, нетление. И то же самое в Тимофею он говорит: «Открывшись же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь в нетлении или в бессмертии через благовестие». То есть Бог открывает через Христа, побеждая смерть, некую другую абсолютно реальность. И здесь это слово вот, можно перевести было как бессмертие, но перевели в синодальном как нетление. Явившая жизнь в нетлении. Или следующий отрывок, вот мы возвращаемся к первому посланию Коринфян, 15 главе. Павел нечто подобное делает тоже вот в стихах с 50-го. Вот смотрите, он говорит так, что «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление или бессмертие». То есть невозможно перевести разлагающееся тело, земное тело, перевести в состояние бессмертия либо нетления. Оно нуждается в радикальной трансформации, чтобы то, что мы имеем, вот это смертное тело, чтобы оно каким-то образом, то же самое тело, мы не говорим о каком-то другом теле, мы говорим о том же самом теле, которое Иисус имел в гробнице, и это же самое тело, которое было, скажем, когда Иисус умер, оно воскресло, это самое тело, оно было не просто воскресло, оно еще было трансформировано определенным образом, что оно было тленным, оно умерло. Оно находилось в гробнице, оно фактически уже было мертвое, и потом это мертвое тело трансформировалось, это самое же тело трансформировалось в нечто бессмертное и нетленное. И Павел вот описывает для Коринфян, который подвержен именно философии греческой культуры, религии, о том, что вот эти самые тела Бог подвергнет некой трансформации, потому что тленное не наследует ни тление или ни бессмертие. А Павел дальше описывает, говорит так, что второе пришествие Христа вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. Или фактически слово может быть двояко. Либо нетленными, либо бессмертными. Это одно и то же слово. Оно переводится в двух буквально, скажем, с двумя словами. Мертвые воскреснут бессмертными, можно перевести. Это вот даже оно лучше звучит. Не просто нетленными, а бессмертными. А мы изменимся. Ибо тленному всему надлежит облечься в бессмертие или в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Вот даже, как Павел даже как бы и поясняет. Здесь как бы одно и то же слово, но просто вот оно варьирует вот по-разному. Можно его, скажем, в зависимости от контекста, на что делать ударение. Потому что нетление все-таки, оно лучше, скажем, слово лучше отображает тело, которое тлеет, которое вот оно умирает, оно разлагается, оно вот подвержено вот этому необратимому процессу. И Павел говорит, что вот это кажется необратимое может так трансформироваться, что приобрести бессмертие. Бессмертие, некий дар, который фактически придаст этому смертному бессмертие. Потому что поглощена смерть победою. И какой вывод мы можем сделать о выражении бессмертия в душе? Используется ли в Писании вообще это выражение «бессмертие души», вот исходя из этого текста? Библия не учит о том, что человеческая душа бессмертна. Не учит. Мы говорим, как это так? Мы же знаем, что человеческая душа бессмертна. Как это? А Библия, так во что? Почему мы так верили и почему так? Довольно, скажем, сложный, неоднозначный вопрос. И в нем есть определенные тонкости, на которые сейчас я хотел бы обратить внимание. Потому что некоторые реформатские богословы использовали выражение, вот как я говорю, в 18 веке и последующие века, тот же Жан Кальвин, выражение «бессмертие души». И утверждали, что это выражение «бессмертие души» не противоречит учению Библии. Не противоречит. Жан Кальвин учил, что у Адама была бессмертная душа, но при всем этом он говорит, что бессмертие не принадлежит душе по природе, а Бог наделяет душу бессмертием. Бог наделяет душу бессмертием. Так вот так трактовал Кальвин. Или, например, богословы XIX века говорили следующее. Вера в бессмертие души и существование души отдельно от тела после смерти была свойственна и ветхозаветному домостроительству, и новозаветному. Да, так и есть. Но не то, что бессмертие, по крайней мере, мы видим, что душа существует. Мы не говорим, что она бессмертна, но мы понимаем, что после смерти Писание описывает душу, существующую вне тела. И так Павел пишет, и так Ветхий Завет пишет. И помните, когда тот же Саул вызвал пророка, мертвого пророка вызвал, чтобы сказать, что будет в будущем. Будет в будущем. И он говорит, и он как бы приходит к нему, да, вот в этом, как бы вот этот, скажем, Бог же изначально запретил вообще вызывать мертвых. Это же было вообще проклятие от Бога. Кто это будет делать, будет истреблен с земли. И вот Саул, зная этот божественный запрет, он так озабочен своей собственной властью, что он вызывает божественного пророка, тот приходит и говорит, что ты меня беспокоишь здесь? Откуда ты меня вызвал? Он фактически вызвал его. Вот, и кто что пришла? Душа же пришла. Не пришло, он же не пришел пророк в теле. Или, например, мы видим преображение, когда Иисус встречается с Моисеем и Илией. Кто пришел? Это же души пришли, это же не в воскресших уже телах пришли люди. Это люди, которые функционируют, существуют, потому что всегда была такая позиция в богословии, она до сих пор существует у адвентистов седьмого дня, что душа после того, как она уходит к Богу, тело остается, душа уходит, она спит, она пребывает в сне. И вот такая очень довольно... Реформаторы всегда против этой идеи, и они всегда отвергали эту как бы, идею, считали ее юридической, потому что Священное Писание не описывает, что душа вот, она просто спит и не активно функционирует. Потому что в Откровении мы читаем, что души вопияли к Богу, говорят, Господи, когда ты накажешь этих беззаконников, которые нас убили здесь, когда убили нас на земле? И Бог как бы успокаивает. То есть мы видим разные совершенно отрывки из Священного Писания об активности, а не сне души. Или, например, богослов 20 века Луи Берков, он говорит о бессмертии души следующее. Идея бессмертия души полностью соответствует библейскому учению о человеке. Согласны ли мы с тем, что идея бессмертия души находится в полном гармонии с Библией, учение о человеке? Можно сказать несколько соображений по этому поводу. Первое. Как мы видели, в Писании нет выражения бессмертия души. Просто такой фразы не существует, ее нету. Это никак нет, в принципе, описание Троицы. Нет же слова Троица, да? Троица введена, скажем, в богословие к описанию какой-то идеи. Идеи, которая существует в Священном Писании. Отец, Сын, Святой Дух. Но слово Троица не существует. То же самое и в Писании нет выражения бессмертия души. Слово бессмертие мы видим из того, что мы читали, используется непосредственно только к Богу. К полноте пребывания Бога. А по отношению к человеку это что-то приобретенное. Бессмертие, приобретенное кем-то, кто не имел этого бессмертия. Понимаете? То есть Бог делится с собой тем, что у него есть. У него есть что-то, у него есть бессмертие, и он им делится. Второе Писание не учит, что душа продолжает существование просто потому, что не поддается уничтожению. Нет такой идеи в Священном Писании, что душу невозможно уничтожить. Потому что душу можно уничтожить, это философия Платона, это греческая философия, потому что Платон считал, что душа считается не поддающейся разрушению, потому что она причастна к высшей метафизической реальности, в отличие от тела. Она считается несотворенной, вечной, потому что имеет божественное происхождение. Вот так мыслил Платон, и эти идеи, некие идеи прилетели, в принципе, и в христианство. То есть Писание не учит, что душа не подлежит уничтожению, что она не может быть уничтожена. Кстати, довольно интересно, что когда вообще идею, скажем, вечного наказания или, скажем, наказания грешников отвергли такая, скажем, конфессия христианства, как адвентисты седьмого дня. И от них произошли иеговисты. Это вообще не христиане, это некие какие-то культ какой-то вообще. Проклятый культ. И вот они... стоят на том, что как это любящий Бог может мучить людей в аду и все это. Поэтому у них есть такая идея, что Бог каких-то людей, скажем, люди какие-то будут существовать какое-то время, а неверующих Бог души уничтожит. Они подвержены уничтожению. Бог вот в какой-то момент просто их, все, они уничтожатся. То есть в Священном Писании существует идея о том, что души будут существовать, и они будут мучиться. Это христианская идея. Что души дальше продолжают существование, и они, скажем, речи нет о том, что они возможны уничтожение, невозможны уничтожение, потому что даже в некоторых, скажем, идеях околохристианских все-таки люди думали как бы в две стороны, что они какое-то время душа помучится, а потом все-таки пойдет на небеса и в рай. А другие говорят, нет, она какое-то время помучится, а потом Бог потом уничтожит. Вот чтобы вообще дальше не мучилась. Потому что это самое страшное, одно из страшных таких вещей, когда люди... сводят счет с жизнью, это мучение. Люди не готовы страдать. Вот это страдание, мучение. Поэтому лучше уничтожить самого себя, уничтожить и прекратить страдания. Поэтому люди, многие это делают. Особенно, что когда война идет, многие воины, которые, когда получают серьезные ранения, они просто себя взрывают и стреляют в себя. Огромное количество. Сейчас просто такое время, когда война в реальном времени. Коптеры летают и снимают все в реальном времени, что происходит. довольно страшные вещи. Поэтому Писание не учит тому, такому представлению о душе, поскольку в соответствии с Писанием человек сотворен Богом, и существование души либо человека зависит непосредственно от Бога. И, скажем, речь не о том, что Бог может нашу душу уничтожить, не может. Боже, речь идет не об этом, а речь идет о том, что мы существуем, потому что Бог позволяет этой душе и нам существовать. В этом благо. Вы что думаете, Бог не может уничтожить? Может уничтожить. Если Он сотворил, что Он может уничтожить, какая проблема у Бога? Бог не зависит ни от кого, ничего. Он создатель всего. И создатель души как таковой тоже. Поэтому Бог дает человеку душу и жизнь, и человек существует, потому что Бог позволяет этой душе существовать, а не потому что душа не поддается, как по греческой философии, уничтожению. Также Писание не учит, что само по себе существование жизни или там, человека после смерти, оно просто само по себе должно быть блаженством. Знаете, как думали греки, что душа рассталась с телом, ушла, и она просто, попадая в некое пространство, просто блаженна и счастлива. Нет, Писание тоже так не учит, потому что Писание учит, что эта душа существует лишь потому, что Бог ей позволяет, и потому что она находится в общении с Богом. Тогда она счастлива, тогда все хорошо. Она не может по Писанию существовать и быть блаженной вне Бога. Не может. Все блаженство, потому что касаемо даже неверующих, написано, что когда неверующие будут осуждены после смерти, то это, и они не будут уничтожены, их душа не будет уничтожена, то это нельзя назвать жизнью, потому что она будет подвержена страданиям и ужасам. Но она будет продолжать свое существование. Бог позволит этим душам существовать. Это касается неверующим. Поэтому Библия подчеркивает, что жизнь без Бога – это смерть, общение и единство с Богом – это подлинная жизнь. Это предназначение и смысл, который Бог изначально замыслил. Поэтому, когда речь идет о христианах, речь идет о том, что христиане не просто уходят в некое блаженное место и сами по себе автономно существуют. Нет. Они уходят в присутствие Бога, где Бог все время будет. Мы будем все время Его созерцать, все время Ему поклоняться и все время будем Его видеть. И это называется блаженное существование непосредственно в общении с тем, кто имеет бессмертие. Поэтому Бог делится бессмертием не просто так сам по себе, а Он дает нам бессмертие быть в присутствии бессмертного. Ты не можешь иметь бессмертие автономно. Это бессмысленно и не библейская концепция. И также в Писании очень важный, самый главный акцент, который делается, который Павел делал тем же Коринфянам, вот именно подверженный этой греческой философии, что главная весть о том, что наша будущая жизнь и наше бессмертие связаны непосредственно с бессмертием нашего тела. Человек полноценный, Бог так его замыслил, человек состоит из двух частей. Даже когда он на какое-то время, вот это богословские тоже, скажем, идеи существования души, на какое-то время без тела, что она делает, что она не делает, время этого существования, многие все эти моменты, они, скажем, существуют. Но самая главная идея Священного Писания, что человек существует в рамках тела, которое будет воскрешено и которому будет дано бессмертие. Тело, как мы читаем в Коринфе, приобретает бессмертие. И это касается тела. Душа, как бы, она автономно, скажем, сочетается, или, скажем, с этим бессмертным телом. Мы здесь видим радикальное отличие между христианством и греческой философией, которая была христианством подвержена. И как мы смотрели раньше, в мышлении греков не было места воскресшему телу, и тело воспринималось как могила души, а смерть как освобождение из тюрьмы. Но в Писании мы находим совершенно другую идею о человеке, о том, что тело не менее, скажем, важно, а можно сказать, равнозначно душе. Тело равнозначно душе, и оно для Бога очень имеет большое значение, потому что Бог именно тело воскрешает и дарует ему бессмертие. И в таком состоянии человеческое тело и человеческая душа воскресаются для вечности. Только в сочетании души и тела мы существуем в вечности. Мы не существуем как призраки духи бестелесные. Мы так не предназначены существовать. Священное Писание и доктрина христианства говорит о том, что воскресение именно в теле, воссоединение души и тела имеет центральное место, в отличие от греческой философии. Понимаете? Поэтому на это я хочу обратить внимание, чтобы мы понимали, что Священное Писание, говоря о бессмертии души делает определенные акценты, которые очень такие сложные, на которые мы сегодня обратили внимание. Поэтому пусть Господь благословит нас. Аминь.